Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной. И еще раз здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как вы могли уже догадаться, рубрика The Big Bear Theory, теория большой бороды, и, как я вам обещал, сегодня я буду вести этот выпуск не один, а ко мне пришел довольно интересный гость, которого наверняка многие из вас знают, и это Паша Урусов. Привет, Паша.
Привет, Антон.
На случай, если кто-то тебя еще не знает по каким-то причинам, хотя я их придумать не могу, расскажи немного о себе, кто ты, откуда, что ты сейчас делаешь, и как вообще, откуда взялся твой интерес к науке, ведь он же у тебя есть, я надеюсь.
Да, интерес к науке у меня, безусловно, есть. Есть он у меня с детства, любил читать книжки и научно-популярные, и научно-фантастические, и этой темой до сих пор увлекаюсь. Так, я в обычной жизни я главный редактор и один из основателей сайта Gagadget.com, который пишет, соответственно, о всяких разных гаджетах. И мы там тоже недавно сделали отдельный раздел, посвященный всяким научно-популярным темам.
Ну, собственно, поэтому это одна из причин, почему я тебя решил позвать. Я помню, в свое время ты писал довольно интересную статью о квантовых компьютерах, которые сегодня и будут нашей основной темой. Но перед этим я предлагаю обсудить некоторые новости из мира науки и космоса, которые произошли за последнюю неделю. Их было довольно много, они были довольно интересные. И начнем, наверное, как обычно, для нашей рубрики, с зондов New Horizons. От Дона пока что мало информации, но вот New Horizons передал кучу новых снимков Плутона, которые в том числе цветные, показывают прям такие барельефы, которые простираются там, в цвете вообще выглядит все очень круто, показывается структура, то есть там есть одинокие горы на вот этих плоских довольно частях, то есть в регионе Томбы, это в основном это вот это вот самое сердце. Кстати, ты следил за New Horizons, когда он пролетал мимо Плутона?
Да, следил, и у нас даже, если я не ошибаюсь, мы делали об этом новость, и, кажется, даже совсем у нас выходил, писал, по-моему, Олег Данилов нам.
Кстати, да, вот есть, я тоже читаю и в Твиттере, и так далее, и на сайте, собственно, у вас действительно есть несколько таких интересных статей. Одна из них была про марсоходы. Я тоже в свое время писал похожую статью. Это действительно такой, ну, я могу сказать, что это серьезный труд собрать всю эту информацию в одном материале, и просто и все вместе это подать, как-то связать между собой. Это действительно такая большая задача. Но говоря о снимках Плутона, скорее всего, то есть то, что мы видим, все эти геологические процессы, которые, вопреки ожиданиям, там довольно активные, говорит о том, что под Плутоном есть все-таки жидкий океан, под поверхностью Плутона, что как бы говорит и о потенциальном наличии жизни, если говорить, знаешь, так забегать в далекое будущее. Мы же сейчас представляем себе жизнь как нечто, что существует исключительно в условиях наличия жидкой воды. Но за последние там, несколько десятков лет мы все больше обнаруживаем организмы, в котором не обязательно нужна вода. То есть им, как правило, нужна жидкость, но почему бы у них обмен веществ не был настроен по-другому? То есть не там водород с кислородом играли бы, ну и там CO2 основные роли. метановые озера на Титане, на Плутоне азотные вот эти ледники и, скорее всего, азотный жидкий океан под поверхностью. Вполне может быть, что это еще одно место, где мы, возможно, найдем... Точнее, возможно, найдем еще одно место, где мы, возможно, найдем. Нужно было бы говорить, если мы уже ее нашли где-то. Но это потенциальное место, где мы можем искать жизнь.
Может быть, может быть. И еще, кстати, я читал предположение о том, что жизнь может быть основана, например, не на углероде, например, да, как наша земная жизнь. Она же вся на углероде построена. Например, на кремнии. Вот такие допущения тоже делались. Что на какой-то планете, где, например, нет достаточного количества углерода, который на Земле, наверное, самый распространенный элемент, то там вполне может быть жизнь на основе кремния. И, соответственно, вместо кислорода может использоваться какой-то другой окислитель.
Ну, по сути, да, то есть обмен веществ будет просто с другими составляющими, но принцип будет похожий. То есть я тоже думаю, что мы в ближайшее время, скорее всего, как-то сможем абстрагироваться от понимания нашей жизни в нашем текущем понимании. То есть что для этого нужна жидкая вода, соответственно, и обитаемая зона экзопланет может резко увеличиться, если мы вдруг допустим, что жизнь может существовать не только в тех условиях, которые мы ранее предполагали, но расширим этот спектр. Поэтому это как бы рушит парадокс, точнее не рушит, скорее наоборот подкрепляет парадокс Ферми к тому, что если у нас есть гораздо больше возможностей, но мы по-прежнему не видим никаких следов жизни, то как бы это все становится сложнее. Но с другой стороны, может это даст нам какие-то новые места, где нам нужно искать. Просто может мы не там ищем.
Может быть. И, кстати, вот по поводу этих снимков я еще хочу сказать, что Плутон на самом деле не единственная планета, у которой довольно...
Плутон не планета.
Ну, хорошо. Микропланета. Не единственное космическое тело, у которого такая загадочная поверхность с какими-то необычными структурами на ней. Можно вспомнить, например, Европу, да, на которой... очень много так называемых каналов или линий, которые представляют собой, ну, действительно такие длинные и ровные, словно по линейке прочерченные каналы, углубления, борозды. И есть, например, Тритон, у которого примерно половина планеты покрыта абсолютно уникальным, не имеющим аналогов ландшафтом, который больше всего похож на шкурку дыни с такими как бы мелкими трещинками, да, в большом количестве.
Но есть же еще Энцелад, который недавно НАСА официально заявила, что таки да, там есть подледный океан, и вот у него тоже поверхность такая, она изрыта углублениями продолговатыми, и если посмотреть на фотографии его, то там, ну, действительно, знаешь, как будто бы сморщенное лицо чье-то показали. Вот, не знаю, у меня лично такие ощущения от его изображений. Все это, кстати, можно найти на сайте НАСА. У них замечательная галерея есть, в которой можно посмотреть ровно как и последние присланные снимки с того же New Horizons, так и какие-то более старые, то есть там какую-нибудь бледную синюю точку можно найти, или фотографии Юпитера. Можно сделать свой пак обоев для iPhone 6s, например.
Если говорить, например, о Плутоне, там у них есть абсолютно чудесная галерея, и там есть очень такая информативная гифка, где они показывают снимки Плутона, сделанные в разное время. То есть там от там маленькой точки размером в 2 пикселя до какого-то там размытого диска и, наконец, вот до современных снимков с высоким разрешением, которые показывают там даже какие-то отдельные элементы поверхности планеты.
Ну да, надеемся, что в скором времени мы все-таки будем дополнять это. То есть вот эта вот фотография, которую сейчас очень много где показывают Плутона, она сделана далеко не с самого большого приближения. Впоследствии мы будем иметь мозаику снимков, которые... Я, честно говоря, уже не помню. По-моему, там пиксель на 400 метров будет разрешение. То есть достаточно, чтобы... То есть, мы можем видеть... Луну в хороший телескоп примерно в таком же качестве, если я не ошибаюсь. Ну, наверное, закончим с Плутоном и перейдем к следующей теме. Я в подкасте часто говорил о таком явлении, как темная материя. И буквально недавно я нашел статью, в которой говорится о том, что наше представление о том, что такое темная материя, может быть не совсем правильным. То есть на данный момент самое вероятное объяснение этого феномена является существование вимпов, так называемых. Предполагается же, что природа взаимодействия этих частиц слегка иная. То есть еще раз давайте напомним, что такое темная материя, вкратце, если вдруг кто не в курсе. Если мы смотрим на движение галактик, движение звезд внутри галактики, и мы как бы выводим поведение звезд, которые вращаются, если мы смотрим на только видимую материю, наше представление о физике слегка не складывается. То есть вместо того, чтобы вращение соотносилось с радиусом как обратно квадрату, оно скорее получается обратно первой степени. То есть вместо того, чтобы скорость вращения была 1 делить на r в квадрате, у нас 1 делить на r. Одно из объяснений было того, что у нас просто физика неправильная, и на макро в мире макромира все законы гравитации слегка другие. Но если добавить какую-то невидимую материю, которая поэтому, собственно, и названа темной материей, то есть что-то, что мы не видим, но что там есть, то, в принципе, все складывается. Кроме этого, то есть это не просто какая-то, знаете, математическая уловка, которую мы добавили в уравнение, и все начало работать. Мы можем видеть другие подтверждения существования темной материи с помощью гравитационного линзирования, мы это видим. То есть если у нас есть какой-то источник далекий света, и перед ним пролетает массивный объект, например, там галактика или кластер галактик, свет с помощью гравитации искривляется, и получается такая линза. То есть если у нас все складывается, и нужное расстояние между нами и вот этим далеким ярким объектом, и ровно между нами находится массивный объект, и все расстояния складываются как надо, то мы видим вот этот эффект линзирования. То есть вопрос в том, что темная материя, существует она или нет, он в принципе не стоит. Скорее всего, да, и ну, если мы где-то совсем грандиозно неправы, если этого как бы не случилось, то это все должно работать. Но мы видим, что темная материя ни с чем не взаимодействует. Не взаимодействует она в первую очередь с электромагнитным излучением, она его не излучает, не поглощает, поэтому мы не можем непосредственно ее видеть. Вот. И была предложена немножко другая теория. Собственно, да, Паша, ты не хочешь вот о ней немножко рассказать, потому что я только говорю один, а нас как бы двое в этом подкасте, я привык монологи вести. Или ты еще не совсем?
Если честно, я не совсем в курсе, потому что я вот успел бегло пробежать ту заметку, на которую ты кидал ссылку, и я, если честно, не очень понял, потому что это, насколько я понял, перевод, и перевод не очень хороший, в нем сразу же вот я увидел одну ошибку. Например, в этой заметке указано, что Вселенная на 80% состоит из темной материи, хотя это не так, формулировка неверная.
Ну на да, самом там, деле, есть, там есть моменты.
Вот, да. И
Но я так понимаю, это все-таки в первую очередь какое-то концептуальное такое. То есть здесь смысл даже скорее не вот в научных расчетах, а в самой концепции того, что, возможно, мы понимаем темную материю не совсем правильно. То есть здесь в общих чертах, если рассказать, предполагается, что есть особая форма взаимодействия, которая, ну вот, еще раз, при довольно низких температурах, сейчас мы Вселенную считаем довольно низкотемпературной, у вот этих частиц у них нет, например, электрического заряда. В то же время, если их достаточно нагреть, а, например, как это происходило ближе к Большому взрыву, то получится, что они начинают взаимодействовать. Таким образом, возникла вот эта балансировка между соотношением темной материи и материи в современном нашем мире, в современной Вселенной, примерно так же, как в свое время произошла балансировка, например, материи и антиматерии.
То есть они... Но даже не то, что достаточно нагреть, а я вот считаю, в присутствии сверхвысоких температур. То есть, скорее всего, речь идет о температурах, которые, ну, мы как бы очень скорее всего, даже не можем получить на Земле, да, для того, чтобы проверить эту теорию.
Ну, я так понимаю, что да. То есть это говорит о том, что да, наши неспособности понятия, что такое темная материя в условиях Земли.
Да, да, да. Вот они пишут, что скорее всего. Вернее, не скорее всего, а возможно, можно будет зафиксировать рождение заряженных черных частиц после столкновения пучков в Большом Адронном Коллайдере. Возможно. И вот они предлагают провести эксперимент на Большом Адронном Коллайдере и, соответственно, доказать или опровергнуть эту идею.
Ну вот, собственно, да, мы получаем, во-первых, еще одно потенциальное объяснение, что такое темная материя, потенциальное объяснение того, почему мы ее не видим, и, кстати, тоже эксперименты с вимпами тоже собирались проводить на Большом Адронном Коллайдере. В общем, еще одно применение вот этой огромной 27-километровой безумно дорогой штуки, которая построена, там, где она построена? По-моему, между Францией и чем-то еще. Ну, не суть существенно, главное, что... Есть теория, есть потенциальный эксперимент, который может показать, насколько она правдива, и, возможно, если мы его проведем, то мы больше узнаем о темной материи, соответственно, о том, как устроена, в том числе, наша галактика, Вселенная и так далее. Ну, думаю, с этим, в принципе, все понятно. Я думаю, можно переходить к нашей основной теме на сегодня, а именно к квантовым компьютерам. А вот я помню, ты писал довольно подробную, хоть и, так сказать, не сильно углубляющуюся в, так сказать, матерые вещи статью, и вот я предлагаю постараться объяснить, что такое квантовые компьютеры, как они работают, чем они отличаются от обычных, привычных нам компьютеров, в довольно вот такой простой форме. То есть, еще раз, если вы... уже понимаете, что такое квантовый компьютер, вам, скорее всего, будет не так интересно, но, тем не менее, лишний раз послушать, я думаю, всегда полезно какие-нибудь вещи. Но мы не будем сейчас углубляться вот в такие прям серьезные вещи, поскольку многие из вас там не знают квантовую механику на достаточном уровне или серьезную математику. То есть мы постараемся вот объяснить вообще, что это за концепция, как она работает и что для нее нужно, и как сможем ли потенциально ее использовать.
Если честно, я при всем желании не смогу сильно углубиться в квантовую механику или в другие такие вещи, да, потому что это очень сложные вещи для понимания. Я не могу назвать себя там, допустим, экспертом в квантовой механике или там даже в том, как работают квантовые компьютеры. Я там почитал немного Дэвида Дойча. Это, собственно говоря, тот физик, который и предложил концепцию квантовых логических вентилей и вот ту концепцию квантового процессора, которая является общепринятой. И могу только вот свое понимание на уровне там общем донести.
Ну, я собственно, тоже себя никогда не называл экспертом в квантовой механике или квантовых компьютерах. Да. Так что да, если что, мы можем и факапнуться где-нибудь, это так.
Да, и, ну, собственно... Что такое квантовый компьютер? Это компьютер, который построен на основе так называемых кьюбитов или кубитов, то есть квантовых битов. И, собственно, их придумал в свое время Ричард Фейнман. То есть он, в принципе, подумал о том, что вот неплохо было бы использовать квантовые эффекты для вычисления. И почему ему это было нужно? Потому что он пытался... заниматься компьютерным моделированием квантовых систем, и это даже сейчас практически невозможно делать
на современных вычислительных мощностях.
Да, 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 даже на современных вычислительных мощностях, а тогда у него вообще ничего не получилось. И чуть позже, я думаю, мы вернемся даже к тому, почему у него не получилось. И Фейнман предложил, соответственно, в 81 году одновременно с советским математиком Юрием Маниным использовать квантовые эффекты для моделирования квантовых систем. Ну, что логично, в принципе. Потом там над этим работал Пол Беньёв и Дэвид Дойч, о котором я уже говорил, который окончательно эту теорию развил.
Ну, если я не ошибаюсь, по-моему, Манин первый вообще предложил использование квантового компьютера как идеи, а Фейнман, он там, по-моему, через год или что-то такое, он уже придумал непосредственно логику моделирования, какую-то базовую. Ну, как обычно происходит с такими подобного рода научными открытиями, они возникают примерно в одно время. Ну, то есть, есть же у нас там, кто придумал радио, Маркони или Попов. Как правило, вот в разных частях мира вполне независимо возникают такие идеи. Но в целом, да, то есть, это были основатели движения квантовых компьютеров. Наверное, стоит объяснить, в чем разница принципиальная между вот кубитом и битом обычным, к которому мы так или иначе привыкли. То есть, если хочешь, давай ты расскажи.
Ну, на самом деле, в чем разница между битом и кубитом? У кубита, как и у бита, есть два базовых, так называемых, классических состояния. Да, вот представьте себе, что у вас есть лампочка. Она может либо гореть, либо не гореть. То есть, соответственно, значение может быть либо один лампочка горит, либо ноль лампочка не горит. Так вот, кубит может находиться одновременно в суперпозиции этих двух состояний. То есть, представьте себе лампочку, которая одновременно горит и не горит.
Ну, это сродни мысленному эксперименту с известным котом Шрёдингера. Поэтому представить себе такую лампочку тяжело. И в этом, собственно, состоит, мне кажется, основная проблема понимания, что такое квантовый компьютер. Ну, вообще, что такое любых квантовых процессов, поскольку это контринтуитивно. То есть в нашем современном мире у нас нет аналога суперпозиции. То есть
ну
у нас...
как? Ну как? Мы можем себе представить, например, люстру с двумя лампочками, да? То есть, допустим, допустим, у нас обе лампочки горят, это единица, обе лампочки не горят, это ноль. И у нас еще возникает третье состояние, да, когда, например, одна лампочка горит, одна лампочка не горит. Или даже, наверное, лучшей аналогией будет лампочка с регулировкой яркости, да. То есть она может гореть, это будет единица, она может не гореть, это будет ноль. И она может находиться в каком-то, ну, не то что промежуточном состоянии, но если вот говорить конкретно о кубите, да, то, допустим, он может быть в квантовом состоянии, которое, допустим, может быть, он может быть на 4 пятых в состоянии 0 и, допустим,
на 1 пятую в состоянии единицы.
Да, там на 1 пятую в состоянии единицы. Ну, но типа такого.
Вот эта аналогия, она немножко, кстати, не туда ведет, как мне кажется.
Ну,
тот смысл в том... Главное еще вот, что я думаю, о кубите сказать. Он может находиться в состоянии суперпозиции до момента наблюдения.
То есть, это так и есть. И да, вот, кстати, один из вопросов, который нам задали, да, возможно ли прочитать результат вычислений квантового компьютера? Ведь, как я понял, существует проблема наблюдателя, которая делает это невозможным. Это я так забегаю вперед, наверное. Вот мы как раз к этому подходим, что, собственно, мы не можем получить результат, да, в квантовом компьютере, пока мы не считали. То есть результат возникает в момент считывания состояния квантовой системы.
И, кстати, вот следует понимать, что в момент считывания, вот если у нас есть один кубит, да, для простоты, если у нас есть один кубит, то в момент считывания мы смотрим одно конкретное его состояние, то есть либо один, либо ноль. При этом, как бы, вот эти вот коэффициенты, это вероятность того, что при считывании мы получим, то есть если вот, как ты говорил, у нас есть 4 пятых 0, 1 пятая единица, это значит, что с вероятностью, ну это опять же, это слегка упрощенно, но это означает, что с вероятностью 1 пятая мы при измерении получим единицу, и с вероятностью 4 пятых мы при измерении получим 0. Если смотреть на обычный бит как на кубит, то есть у него просто будет всегда вероятность 100%, ну, то есть у него будет соотношение 100% единица, 0% 0, и наоборот, соответственно, да, то есть у него есть два состояния. Да. А что, в чем, собственно, состоит смысл кубитов, да? Возникает, наверное, логичный вопрос. А для простоты это можно рассмотреть на примере вот двух битов и двух кубитов. Если у нас есть два бита, то есть у нас есть две ячейки, в которые можно записать единичку или нолик. Мы можем записать туда четыре разных состояния. 00, 01, 10 и 11. И в каждый конкретный момент времени, то есть хранить в этом в двух битах мы можем всегда одно состояние, одно из этих четырех. В случае же, если у нас есть два кубита, мы можем хранить сразу четыре состояния вот в этих двух кубитах. Соответственно, когда мы добавляем еще один кубит, то мы можем хранить уже не 2 в 2, а 2 в 3, то есть 8 состояний различных. Затем, то есть и с ростом количества кубитов у нас получается, мы можем одновременно хранить 2, то есть если у нас есть n кубитов, мы храним 2 в степени n состояний. И, соответственно, операция проводится сразу со всеми с ними. Таким образом, если мы всего лишь возьмем 300 кубитов, то мы в вот в этих вот, вот этом объеме кубитов мы сможем хранить информацию о количестве состояний больше, чем атомов есть в обозримой Вселенной.
Ну, ты на самом деле, я вот так слушал твое объяснение, и у тебя получилось, что мы здесь, наверное, проще будет даже объяснить не на примере, допустим, двух кубитов, а в общем случае. Потому что если у нас есть, допустим, n кубитов, да, то есть квантовый регистр, он имеет 2 в степени n базисных состояний.
Ну, я это говорю, то есть он хранит данные.
Ну, как, собственно, собственно, на самом деле, если мы возьмем, допустим, там n бит, то у нас тоже есть 2 в степени n базисных состояний. То есть, например, там 8 бит нам позволяют записать 256 значений, да. И разница в том, что помимо базисных состояний у квантового регистра есть еще суперпозиция его состояний.
Ну, я об этом и говорю. То есть, смотри, то есть количество, определенное количество битов, оно хранит одно состояние системы.
Да.
Вот. В том случае, когда у нас есть кубиты, у нас все эти состояния системы, все возможные состояния системы, хранятся сразу, грубо. Ну, опять же, это такое так упрощение, есть, да. Но мы можем применять какую-то операцию сразу на все.
Да, это так и есть. Если говорить математически, то мы имеем 2 в степени n мерное пространство. То есть, если мы говорим там о 2 кубитах, то 4-мерное пространство, 3 кубита, 8-мерное пространство, да. И наше вычисление — это просто мы вращаем вектор состояния регистра в этом пространстве, и у нас любой процесс изменяет сразу все коэффициенты в суперпозиции. То есть мы не обрабатываем эти вот 2 в степени n наборов данных по очереди, да? Мы одновременно над ними всеми совершаем действия. И в этом, собственно, главное преимущество, что у нас параллелизм абсолютно невиданный раньше. То есть если у нас там, допустим, то есть система там с достаточным количеством кубитов, она позволяет гигантское количество информации обрабатывать сходу в один прием.
То есть тут фишка получается в том, что, по сути, вот это самое кубиты, они и являются вот этими самыми векторами. Ну, опять же, я вот сейчас пытаюсь очень сильно упрощать, возможно, это звучит странно и контринтуитивно, но это так работает, как бы, квантовая механика. То есть наши операции с какими-то объектами в мире квантовой механики и есть эти самые математические операции. То есть это физическое проявление вот этих самых операций с векторами, и если мы совершаем какое-то, ну, действие, да, с кубитом, то за нас все это, грубо говоря, делает физика. То есть нам не нужно все вот эти вот уравнения считать, они сами, грубо говоря, уже считаются. Вот если постараться вот максимально все это упростить, то я не знаю, у меня не получается больше упростить.
Да, и причем, как ты сказал раньше, мы на самом деле не знаем результат наших операций заранее. И мы даже не можем его предсказать. То есть мы действуем следующим образом. Мы записываем на набор кубитов начальное состояние. После чего мы там делаем какие-то математические преобразования, нужные нам. И уже только после этого мы считываем состояние системы, после чего она уже переходят, после чего каждый кубит в системе переходит в классическое состояние, равное нулю или единице. Потому что до того, как мы считали эти состояния, да, они как раз находятся в суперпозиции.
Да, то есть у нас есть акт измерения, который все операции он как бы прерывает. То есть вот в квантовой механике вообще наблюдатель, он... скажем так, вот он, все что-то происходит, но видеть это нельзя. То есть, если ты делаешь какое-то действие, чтобы считать состояние, это как бы рушит всю систему, и все нужно начинать заново. То есть, это еще тоже важный такой момент, который стоит отметить, что мы не можем, грубо говоря, вклиниться вот в последовательность этой системы. То есть, мы не можем посредине взять, посмотреть операцию, что с ней происходит. Поскольку вот это вот самое действие, то, что мы смотрим, оно тоже является... ну, собственно, значимым фактором в цепи последствий.
Ну, да, так оно и есть, потому что если мы считали значение кубита, то кубит при этом переходит в новое квантовое состояние, вернее, как? Он переходит в одно из двух базовых состояний, да? Если мы там, допустим, считали значение кубита и получили 0, то при всех дальнейших считываниях мы уже будем получать только 0, потому что кубит перешел в базовое состояние, 0.
Угу. Ну, собственно, я думаю, можно на этом подытожить, как, что такое кубит, и перейти, наверное, к более практическим каким-то применениям квантового компьютера, как вообще его построить, потому что все это вот сейчас, то, что мы говорим, это как-то больше теоретическая модель. И, собственно, она и есть теоретическая модель.
И на самом деле ничего, кроме теоретической модели, на сегодняшний день не существует. То есть там были какие-то заявления о том, что IBM говорили, что они построили настоящий квантовый компьютер, в котором там наблюдаются все квантовые эффекты, квантовый параллелизм, квантовое ускорение, и в нем, по-моему, было то ли 5, то ли 7 кубитов целых. Вот. А какие-то там квантовые компьютеры, которые действительно применимы на практике, их не существует в настоящее время.
Ну, есть компания D-Wave, которая делает якобы квантовые компьютеры. Ну, то есть там все сводится к определению, да, то есть является ли то, что они делают, квантовым компьютером. В том смысле, в котором мы говорим, нет.
Является, да. И более того, там, по сути, компьютер D-Wave заточен на решение только одной задачи. Квантовая нормализация, или, как еще называют, квантовый оджек. Это метод нахождения глобального минимума некоторой функции. То есть у нас есть там набор решений кандидатов, и нам нужно быстро их все перебрать и выбрать среди них оптимальное значение. То есть,
ну, насколько я знаю, это нужно в первую очередь для нейронных сетей, для обработки огромных количеств информации. Там это полезно, но при этом то, что они делают, нельзя называть полноценным квантовым компьютером.
Абсолютно нет, потому что мы дойдем до того, для чего их, собственно, можно применить. Вот. И почти все те вкусные штуки, которых ждут от настоящих квантовых компьютеров, они на компьютере D-Wave не решаем эти задачи.
Угу. Вот, я пока вот готовился к подкасту, я нашел, наверное, на данный момент наиболее близкое решение физическое квантового компьютера. И, в общем, как оно делается? Стандартно у нас есть слой кремния, и с помощью электронного микроскопа из этого слоя кремния выбивается несколько атомов. А потом затем туда помещают атом фосфора и заново закладывают следующим уровнем кремния. То есть у нас получается изолированный атом фосфора внутри структуры кремния. И что затем делать? И вот этот атом фосфора является тем самым искомым кубитом. Стоит отметить, что делать такие структуры крайне сложно, поскольку, ну, это на атомарном уровне уже должна быть точность. И на данный момент мы умеем делать это крайне плохо. То есть у нас несколько раз там получалось в отдельных лабораториях, но до какого-то, да, уровня, чтобы хотя бы хоть как-то массово это все производить, по крайней мере, как даже D-Wave заявляет, что они первая компания, которая сделала коммерческий квантовый компьютер, до этого еще очень далеко. Если грубо говорить, то мы помещаем вот эту вот структуру, которую мы сделали в постоянное магнитное поле, с очень сфокусированным лучом излучения мы указываем, я не знаю, как это правильно сказать, на вот этот самый кубит и смотрим на эхо, которое он производит. То есть в данном случае в роли состояний получаются спины электрона в фосфоре влияют. И на данный момент мировой рекорд по, ну, скажем так, сложности задачи вычисления, которую произвели на вот таком компьютере, это 3 умножить на 5 равно 15.
Прекрасно.
Вот. Кажется, да, что это совершенно, ну, да, что такое 3×5, но сделано это всего на вот этих вот 5 атомах. Это просто я рассказываю, чтобы понимать, насколько сейчас это все продвинуто и насколько мы далеки от какого-то реального использования от этих технологий.
Да, но вообще, в принципе, если говорить вот так, то в принципе в роли кубита, вернее, его физического воплощения, им может быть любой объект, у которого есть два квантовых состояния. Ну, допустим, фотон, да? Вот у фотона есть там два поляризационных состояния, которые могут выступать, соответственно, в роли нуля и единицы. Но другое дело, что мы пока не умеем манипулировать отдельными фотонами там, с достаточной долей надежности, точности и так далее.
Кстати, да, то есть с этим тоже связана большая проблема, поскольку вот у нас есть большое количество внешнего шума, особенно на квантовом уровне, да, чтобы кубиты работали, по крайней мере, опять же, мы говорим о современном нашем представлении о них, нам нужно охлаждать их до температур, близким к абсолютному нулю, чтобы никакие внешние колебания не выводили его из состояния...
Да.
В такого, собственно, в котором оно нам нужно. То есть, если нам сообщается какой-то внешний шум, сообщают кубиту что-то, что мы ему как бы сообщать не должны были, он нарушает всю цепочку.
Ну, да, собственно, то, о чем ты говоришь, это называется квантовая декогеренция. То есть, когда у нас квантовая система как бы запутывается с окружающей средой. То есть окружающая среда влияет на состояние квантовой системы. И в результате мы считываем результат зависит от окружающей среды, а это, естественно, не то, чего мы хотим получить. И действительно, используя для этого сверхнизкие температуры, та же, например, D-Wave, они там заявляют, что в их новом квантовом компьютере, который D-Wave 2X, да, там, по-моему, 0,15 Кельвина. Или 15 тысячных, нет, по-моему, 15 сотых Кельвина температуру они поддерживают. И причем там еще так смешно написан пресс-релиз, они об этом говорят как о преимуществе, хотя на самом деле это, конечно, недостаток. То, что их компьютер требует такой температуры для работы, потому что, ну, там охлаждающая установка, она стоит чуть ли не дороже, чем все остальное.
Ну, еще стоит отметить, что, опять же, я не знаю по поводу второго поколения D-Wave, но, насколько я знаю, первое поколение, оно было, у них вообще вся конструкция, весь кубит, это такое маленькое колечко из сверхпроводника, в котором роль состояния играет поток, электромагнитный поток. Если в одну сторону он идет, то это там единичка, если в другую сторону, то это нолик. То есть у них, в принципе, у них сам кубит — это кусочек сверхпроводника, который нужно, соответственно, чтобы он обладал своими свойствами, нужно сильно охлаждать. Кроме того, что у нас вот есть еще все вот это вот квантовый шум вокруг, который нельзя пустить внутрь системы. То есть если провести аналогию близкую нам с вами, то вот мы сейчас, да, говорим в микрофоны и записывается голос. Если будет достаточное количество шума, наш голос просто потеряется, и та информация, которую мы пытаемся передать, она не будет донесена, поскольку внешние факторы будут достаточно сильно влиять на систему. Система в данном случае — это там микрофон и записывающее устройство.
Да, так и есть. Но на самом деле я еще должен сказать, что поскольку настоящих квантовых компьютеров не существует на данный момент, то никто на самом деле не знает, как они на самом деле будут работать. Вот, например, считается, что в них будет использоваться не только, например, принцип суперпозиции, да, но, например, что на их работу будет оказывать влияние такая вещь, как квантовая запутанность.
Ну, по сути, так и есть. И насколько я знаю, если мы говорим о квантовом регистре, то в нем подразумевается квантовая запутанность всех частиц. Вот как-то так. То есть это же является проблемой, в частности. То, ну, что да. Нам нужно ее сохранять. И,
собственно, ну, давай, может, расскажем, что это такое?
Ну, давай, я честно говоря, вот не знаю, как просто это сказать, но если вот ты готов, давай.
Это такое явление, оно очень необычное, мягко говоря, и оно некоторых ученых, прям скажем, пугает. И смысл этого феномена в том, что в определенных условиях две частицы могут оказаться взаимосвязанными. И то есть, грубо говоря, и эти частицы будут находиться в противоположных состояниях всегда. Даже если между ними расстояние, ну, там, абсолютно гигантское. Допустим, одна частица, она находится вот здесь передо мной, да, где-нибудь, а вторая находится где-нибудь там возле Альфа Центавра, например. То, допустим, если одна частица...
Ну, грубо говоря, ты можешь менять спин.
Если, да, если одна частица имеет, например, положительную спиральность, то вторая обязательно будет иметь отрицательную спиральность. И если я, допустим, у своей частицы поменяю спиральность с положительной на отрицательную, то у второй частицы она изменится с отрицательной на положительную. Как это происходит? Ну...
Пока никто не знает достоверно. Есть да. много теорий по этому поводу, но наличие такого факта, да, что есть у нас квантовая запутанность, и это, да, это вот тесная связь двух частиц между собой. Как, ну, сразу возникает вопрос, да, почему мы не сможем использовать ее там для связи, почему мы должны ждать так долго, как пока со скоростью света по всем проводам там долетит картинка из интернета мне в компьютер, а почему не взять просто, а не закинуть кучу частиц, которые будут соответствовать там другим частицам в каком-нибудь другом конце света, где будет стоять сервер. Мы пока что просто не умеем это все контролировать.
Да, так и есть.
Тогда давай вот вообще перейдем, наверное, к основному вопросу, который стоит обсудить по поводу квантовых компьютеров. Это является ли он заменой нашему обычному, и будет ли Half-Life 3 на нем работать?
Он не является заменой обычному компьютеру. И у него, на самом деле, очень специфическая область применения. Ну вот, во-первых, это моделирование квантовых систем, да? Вот то, о чем мы говорили. Допустим, для того, чтобы промоделировать квантовую систему из 100 элементов, то для ее моделирования на классическом компьютере нам понадобится 2 в сотой степени переменных и соответствующее количество памяти для их хранения. Ну, чтобы вы понимали, 1 терабайт — это 2 в 40 степени байт.
Ну да, чем больше растет степень, тем, ну, там, экспоненциальный рост.
Да.
2 в 80-й далеко не настолько же... То есть оно, 2 в 80-й гораздо больше, чем 2 в 40-й, чем 2 в 40-й больше, чем 2.
Да, 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 это так и есть. И, собственно, поэтому Фейнман и не смог в свое время моделировать свои квантовые системы на обычном компьютере. И придумал квантовый компьютер, потому что такая система может быть с легкостью смоделирована на 100-кубитном квантовом компьютере.
Ну да, чтобы смоделировать там 100 состояний, тебе нужно 100 других состояний.
Да, даже, да, да.
По сути, не столько моделируешь, ну, точнее, как не столько моделируешь в плане как-то, да, виртуализируешь это дело, сколько у тебя вот есть реальная система, которую ты можешь контролировать, да, из 100 квантовых частиц.
Вот. Но, опять же, есть, например, такая вещь, как квантовый алгоритм Шора. Он предназначен для того, чтобы очень быстро раскладывать числа на простые множители. Это нужно для того, чтобы, грубо говоря, взламывать шифры. Но практически все современные криптографические системы, они построены именно на том, что мы не можем быстро разложить число на простые множители. А, соответственно, квантовый компьютер, который может это сделать практически мгновенно, он позволит современные шифры, такие как, например, там RSA, да, самый распространенный на сегодняшний день криптографический алгоритм, взламывать просто как орешки щелкать.
И... Ну, получается, да, что вот, то есть просто сейчас, на чем основывается нынешнее шифрование, вот у тебя есть, ну, опять же, вот я все, мы все стараемся сейчас упрощать, но если вот говорить просто о том, что такое шифрование, тебе даются ключ, с помощью которого ты можешь решить очень сложную математическую задачу, без него решить ее очень сложно, и считай, ну, мы считаем, что это невозможно, но это понадобится слишком много времени. То есть, да, по сути, шифр — это очень сложная математическая задача.
По сути, без ключа ее можно решить только методом тупого перебора. То есть мы берем по очереди все возможные значения и как бы проверяем, подошло, не подошло, подошло, не подошло. И на обычном компьютере это, грубо говоря, займет там 40 лет, например, даже при сегодняшних мощностях. А квантовый компьютер позволит это там за 10 минут сделать.
Ну, то есть, да, тут время, наверное, все будет зависеть непосредственно от задачи.
Ну, вот. Да, да.
Но в целом, да, то есть, смысл, наверное, тут, опять же, если подытожить, вот в чем. Квантовый компьютер на данный момент не является заменой обычному компьютеру, поскольку вот в наших повседневных задачах он не будет давать должного прироста производительности. То есть слово квантовый еще не значит, что он супер быстрее во всем. То есть смотреть там видео в 4К, выводить его на монитор и зажигать пиксели, он вряд ли сможет быстрее, поскольку квантовый компьютер нужен для решения специфических задач. Его архитектура позволяет их решать гораздо быстрее, но это применимо далеко не ко всем задачам. То есть то же воспроизведение видео, оно запрограммировано и оптимизировано именно под архитектуру, которую мы используем сейчас, то есть классического компьютера, который базирован на транзисторах.
Но, собственно говоря, в этом смысле, наверное, квантовый компьютер можно применить с аналоговыми вычислительными машинами, которые использовались одно время, ну, на заре вообще эры вычислительной техники, да? Что такое аналоговая вычислительная машина? Это компьютер, который заточен под строго определенную задачу, который выполняет над входным сигналом серию именно аналоговых преобразований. И его преимущество в том, что он это делает мгновенно. То есть там, грубо говоря, нажали рубильник, да, там эта электрическая цепь, она со скоростью света сделала свое дело. Ну, вернее, со скоростью распространения электромагнитной волны в проводнике, да. Вот, она сделала свое дело, мы считали результаты, выключили. В чем проблема, да? В том, что нужно строить такую машину под каждую конкретную задачу. И... В чем-то квантовый компьютер очень похож вот на эти старые аналоговые вычислительные машины, в том, что он очень быстро решает очень ограниченный набор задач.
Ну вот, получается, да, то есть у тебя, как я говорил ранее, у тебя сам компьютер и является твоей математической моделью.
Да, да, так и есть.
Так что да, Half-Life 3 вряд ли будут разрабатывать под квантовые компьютеры, к сожалению. И не стоит ждать, что в каком-то обозримом будущем наши там ноутбуки и телефоны вдруг станут квантовыми, насколько бы круто это ни звучало. Вот как-то так, на этом, я думаю, можем в принципе закругляться. Давай пройдемся по вопросам, которые нам задавали наши слушатели. Их было не так много. На один из них мы, кстати, ответили. Возможно ли прочитать результат вычислений квантового компьютера? То есть, еще раз коротко резюмируя, да, возможно, но это нарушит всю цепочку. То есть мы можем смотреть только один раз после того, как операция уже выполнена. Вот как-то так, наверное, это будет сформулировать. Можно ли сделать искусственный интеллект без квантового компьютера, спрашивает товарищ с ником Небесный Провайдер. Ну, получается, что как бы да, ведь делают же. То есть, еще раз, квантовый компьютер, он просто более эффективно решает некоторые задачи.
Скажем так, да, и если мы, например, посмотрим сейчас, то, допустим, моделирование там нейронных сетей, оно очень далеко продвинулось, потому что очень высокая мощность уже у современных классических компьютеров. И, в принципе, можно со временем будет смоделировать нейронную сеть такой сложности, что мы получим что-то типа искусственного интеллекта. Ну, например.
Ну, я к тому, что если мы говорим теоретически, что, ну, искусственный интеллект — это там способность решать определенные задачи. Просто если мы говорим вот о больших объемах данных, решать эти задачи с помощью квантового компьютера будет гораздо проще и гораздо эффективнее с меньшими затратами. Но фактически любую задачу, которая решается на квантовом компьютере, можно решить на классическом. Просто для этого нужно будет гораздо больше ресурсов, и, возможно, у нас просто не будет такого количества ресурсов. То есть квантовый компьютер, он парадигму саму никак не меняет. Он позволяет нам осуществлять математические операции. Точно так же делает и обычный компьютер, то есть, который работает там на транзисторах. Другое дело, что нужно будет научиться этот квантовый компьютер программировать. Мы, кстати, об этом тут не поговорили, а это довольно важный момент, что научиться программировать квантовый компьютер, научиться создавать для него алгоритмы. Ведь вот мы там поговорили о нескольких алгоритмах, но это лишь малая часть того, что нам нужно будет сделать, чтобы получить полноценно рабочую машину, которая бы могла что-то реально делать, а не просто быть теоретизированной моделью.
Ну, на самом деле, по сути, если говорить о квантовом компьютере, то это обычный компьютер, у которого есть там часть, которая решает квантовые задачи. Но все программирование, оно там выполняется, ну вот как на обычном компьютере.
Да. Следующий вопрос. Какая разница между трехзначной логикой и логикой кубитов и компьютеров на их основе? Если честно, я вот не слышал определения трехзначной логики, но подозреваю, что это если у нас вместо бита у него есть не единичка-нолик, а единичка-нолик и два.
Ну, типа того, да. На самом деле есть много видов трехзначной логики. И есть, например, четкая трехзначная логика, и это, как ты сказал, это если у нас есть... Если мы оперируем не битами, а так называемыми тритами, у которого есть три возможных значения, 0, 1, 2. Есть очень большое семейство так называемых нечетких трехзначных логик. Например, может быть логика, у которой два четких и одно нечеткое значение. То есть, например, 0, 1 и значение в промежутке между 0 и 1. Есть, допустим, трехзначные логики, у которых одно четкое и два нечетких значения. Например, равно, меньше и больше. Или там, например, есть очень большое количество трехзначных логик, да, в которых все три значения нечеткие. То есть, например, там меньше приблизительно равно больше. Ну, это абсолютно там отдельная там раздел логики, абсолютно отдельный раздел математики, да. И с квантовыми компьютерами это связано примерно никак.
Ну, да, у нас квантовые компьютеры это... Вот у меня тоже было в свое время неправильное понимание, когда я знал, что вот есть кубит и есть бит. Вот мне казалось, что кубит это... Вот он может существовать в нолике, в единичке и в суперпозиции. То есть суперпозиция — это некое третье состояние. И тогда у нас, соответственно, количество сохраняемой информации, оно растет там не как 2 в n-ной степени, а 3 в n-ной степени. Но на деле, вот мы, как мы сегодня обсудили, это не совсем так. И это немножко, не немножко, это кардинально разные вещи получаются.
А, кстати, если вот говорить о трехзначной логике, то были попытки создать компьютеры, которые использовали трехзначную логику. И, например, Дональд Кнут, это, я думаю, все знают, кто это. Ну, или нет?
Ну, я думаю, не все знают, но...
А Дональд Кнут — это очень известный математик, специалист по вычислительной технике и программист, автор знаменитой книги, которая, собственно, считается Библией любого программиста. Он специализируется на алгоритмах.
Ну, такой отец алгоритмов, назовем.
Ну, не то, что отец алгоритмов, но очень такой дяденька заслуженный. И вот он считает, что троичная логика, трехзначная логика, она более изящна, и компьютеры на ее основе могли бы быть более там простыми и изящными, чем вот двоичные компьютеры. Но не сложилось. И, кстати, если так посмотреть, то где сейчас используется трехзначная логика, то логические ячейки, у которых может быть больше двух значений, они используются, например, в твердосильных накопителях. Вот если у вас SSD-накопитель, который типа MLC, а не типа SLC, да, то он использует ячейки, у которых больше двух уровней логических.
Ну, собственно, основная проблема, вот, возможно, да, если бы сейчас вернуться в то время, когда компьютеры только зарождались, и пойти по другому пути, возможно, мы бы имели сейчас компьютеры с такой логикой не бинарной, а вот троичной. Но тут сейчас же вопрос, то есть, даже я к тому, что вот такие вот различия, да, когда мы говорим, что на фундаментальном уровне что-то было бы более интересным, более эффективным, более элегантным, а проблема в том, что мы просто уже на современных архитектурах столько всего надстроили, все, что мы сейчас делаем, оно основывается именно на бинарной логике, весь наш софт, все наши архитектуры процессоров, что да, заменить это все, возможно, было бы лучше, но слишком много времени уйдет на выход хотя бы на такой же уровень, который мы имеем сейчас.
Последний вопрос, самый... А, нет, он не последний, там есть еще один, но он не относится к теме квантовых компьютеров. Значит, такой страшно звучащий вопрос. Возможно ли использование эффекта Казимира в квантовых компьютерах? Для тех, кто не знает, эффект Казимира — это эффект, который заключается во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме.
Ну, то есть, если мы поместим два зеркала достаточно близко в вакууме, то за счет того, что там постоянно возникают и пропадают частицы, эти два зеркала будут притягиваться,
да,
друг к другу.
Так и есть. Вот. И, если честно, я вот так сижу сейчас и чешу затылок, потому что, ну, может и будет использоваться. Потому что, например, считается, что эффект Казимира связан, например, с... квантовой декогеренцией, а как мы уже обсуждали, квантовая декогеренция — это, в принципе, наверное, самая сложная проблема, которую необходимо преодолеть для построения квантового компьютера.
Ну, вот, собственно, да, я тоже, честно говоря, не знаю, вот, знаешь, так сходу, где конкретно можно использовать эффект Казимира в квантовых компьютерах, но мы сейчас вообще находимся на такой стадии развития данной технологии, что, возможно, некоторые нестандартные ситуации возникнут, просто если проводить аналогию с теми же транзисторами, не так давно был сделан первый транзистор. И о том, что о его применении сейчас, если показать людям, которые его создавали, у них, наверное, просто, не знаю, ну, у меня бы крышу снесло, если бы я понял, что я вот сделал такую штуку из проводов, а на ней потом iPhone показывают.
Ну да, да, может быть. Ну и последний вопрос, он меня очень порадовал, не знаю, как тебя.
Про какой?
Водород горит в центре Солнца, но почему он не взрывается? Это спросила девушка с именем Настя.
Он еще как взрывается. Постоянно, то есть там происходит... Господи, у меня слово вылетело из головы. Фьюжн, как на русском. Синтез, термоядерный синтез.
Там происходит термоядерный синтез, но там его не происходит... взрывов, ну вот, как мы их понимаем, да, типа бум, бах, все разлетается в стороны, просто потому что он там под очень большим давлением находится.
Ну, в принципе, да, то есть взрыв — это просто спонтанное такое возникновение, такой реакции, а там он просто за счет того, что происходит баланс гравитационного коллапса и давления вот этого самого взрыва, ну, то есть тут просто понятие взрыва не совсем применимо, видимо.
Ну, да-да, скорее всего так, потому что, ну, взрыв — это, по сути, это...
Спонтанное выделение большого количества энергии.
Это мгновенное объемное расширение, вот если...
Ну, или так,
классическое, да, определение, да, взрыва. Ну, в Солнце, естественно, ничего подобного не происходит, потому что там разные силы, они друг друга балансируют.
Ну, со временем Солнце взорвется. Вот так вот.
Ну, да,
заинтригуем. Через каких-то 5 миллиардов лет. Вот. Ну, на этом, собственно, вопросы закончились. Так что, я думаю, можно совсем закругляться. Мы уже и так наговорили больше, чем на час. Поэтому я хотел бы сказать спасибо тебе, что ты пришел к нам. Мне кажется, мы подняли довольно интересную тему. Возможно, мы недостаточно в ней разбираемся, чтобы прям, как ты говорил, мы ни в коем случае не являемся экспертами, но я надеюсь, что вам стало понятнее. Теперь вы знаете хотя бы, что такое квантовые компьютеры на том уровне, на котором вот мы это знаем и постарались объяснить. Обязательно заходите к Паше в Твиттер. Что у тебя еще есть, кроме Твиттера? Я не знаю, просто кроме Твиттера нигде не живу, там всякие ваши инстаграмы.
Есть Твиттер, есть мой личный блог. Я там, правда, не очень пишу на такие темы. Вот, ну, на Гаджет заходите, там у нас есть раздел «Наука и техника».
Ну, мы, собственно, да, мы все ссылки добавим в шоу-ноутах, так что обязательно посмотрите в шоу-ноутах, куда можно зайти. Я вот честно скажу, что я иногда почитываю некоторые статьи и действительно интересные материалы. И я, как человек, который сам создает нечто подобное, я понимаю, насколько много труда туда вложено. Так что, если вы просто зайдете и посмотрите, я считаю, что это будет для нас, вообще всех, кто создает контент, для нас это, поверьте, очень важно. И обязательно оставляйте какой-нибудь фидбэк. Пишите мне, пишите Паше. На этом прощаемся. Пока.
Всем пока.